Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер. С вами в студии Анна Леонтьева
и Константин Мацан.
Когда-то в 90-е 42-летний Джон Каписки приехал в Россию в поисках новой жизни. Он нашел ее сразу, причем в трех измерениях – жену, Россию и православную веру. Нина и Джон Каписки растят 5 детей, держат молочную ферму и агротуристическое хозяйство, а также спорят, преодолевают трудности воспитания и, конечно, любят друг друга. У нас в гостях известные фермеры, владельцы молочного хозяйства «Рождество» и агрокультурно-туристического комплекса «Богдарня» Джон и Нина Каписки. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, я вот хотела бы начать, ну, поневоле, с самого начала, потому что, ну, известный российский фермер Джон Каписки звучит уже очень здорово.
Джон, очень интригующе.
Очень интригующе, да. Вот у меня вопрос к Джону. Как все это начиналось? Как вы приехали в Россию, познакомились с Ниной, пришли к православию? Вот с чего хотите, начинайте.
О, так много. Первый раз я приехал в Россию, был в декабре месяце 1991 году, на командировке на 3 дней. Первый раз я был в Россию, я слышал много. Может быть, у меня был это нормальный западный имидж, русский человек, шея вот такой же дерево, пьяный и агрессивный. 3 дня я был здесь, я был на одной встрече на Старый Арбат, познакомились несколько людей, вернулись домой и сказал мой сотрудников, я устал, я хочу начинать новую жизнь, я хочу жить в Россию. Как объяснить это? Я не могу объяснить это. Можно сказать, это Бог хотел, это был... Я просто не знаю. Я скажу, это любовь. Я просто был... Мне было 42 года. У меня было это нужность построить новую жизнь. Я был вот в 80 стран мира. Я жил на 12, я... попробовал быть... Я был родился как католик, потому папа был поляк. Мама, она хотела найти Бога, но они не могли. Она была Jehovah's Witness, она была хинду. Тогда, до 16 лет, я был рядом с ней. Вот почему. Я просто был дома здесь. Я думаю, первый тост, когда я приехал здесь, был я дома. А это просто я был очень удачливый человек. Как объяснить? Я не знаю дальше. Во второй раз познакомились Нина Валерьевна. Потом несколько раз я был здесь в командировке, когда я звонил ей один раз, я спросил, Нина, может быть, сейчас мне жениться со мной? А Нина сказала, надо подумать.
По телефону решили?
По телефону. Вопрос. Надо подумать, потом она была у ее старосты. Он, я думаю, что передал такой же совет, это большой риск, лучше, может быть, нет, потому что без русский язык. Я иностранцев.
То есть Нина спросила у батюшки?
Да.
Вы спросили у батюшки, и вы уже были выцерковлённым человеком, когда встретили Джона?
Ну вот как раз в тот момент так совпало, что я только начала выцерковляться. Ну, а когда мы только начинаем выцерковляться, мы стараемся все делать правильно. И именно, да, в тот момент, да, обратилась к батюшке за советом.
Джон рассказывал в интервью в одном красивейшую историю вашего знакомства, как Джон сидел в баре и хотел предложить выпить какой-то девушке, случайно повернулся и стулом или как-то на ногу наступил, задел вот Нину, и так они познакомились, так потом, в общем-то, стали мужем и женой. Нина, а что, русских мало, поэтому нужно было как-то вот с иностранцем жизнь строить? Что вы почувствовали, когда стало понятно, что...
Когда
вот,
Джон наступил вам на ногу.
Что, возможно, у вас будет в этом смысле не очень обычная семья.
Это интересно мне тоже.
Наконец-то выясним.
Ну вот с русскими как-то до 30 лет не сложилось. А вот с Джон, вот, ну, я не знаю, вот он так как взялся за это дело, и меня уже никуда не отпускал.
Вот вы пошли к священнику, и вправду, значит, был какой-то момент сомнения, разница культур, язык. Что вы здесь чувствовали?
Ну, у меня в тот момент уже все-таки я понимала разницу культур, то есть никаких иллюзий. Уже в то время мы побывали за границей, никаких иллюзий там юношеских, что можно уехать за границу, конечно, не было. И первый для меня вопрос был, и ну, условие, что я не поеду за границу жить, я уже понимала, что я там просто не смогу жить. То есть тут вот как бы Джону пришлось сделать такой выбор.
Но священник выдвинул условие креститься, перейти в православие.
Джон, да, должен был перейти в православие, но сейчас уже, конечно, по прошествии всех этих лет я понимаю, что если ну, мы оба тогда не пришли к храму, это ну, вообще было, вообще невозможно было бы никак склеить, сложить, чтобы из этого что-то получилось, потому что нужно было очень много преодолеть, и вот оно просто так вот на тот момент совпало и сложилось.
А
ну,
что,
не без труда, конечно.
Что помог преодолеть храм и вера? Вот как это на практике работает? Мы же сейчас слышим, что вера помогла нам в жизни, вера помогает в решении вопросов. А как это на практике склеивается?
Ну, вот, Константин, как вот вы сказали, вот как раз это языковый барьер. Он до сих пор даже существует, что мы на русском-то языке не всегда можем друг другу, да, объяснить, вот что мы чувствуем, что происходит. А тут вообще и Джон, я вообще плохо знаю язык, и Джон его совсем русского не знал, и взаимопонимание, и плюс ну, у нас вообще борьба империи, я бы даже сказала.
В семье.
В семье происходит, да, то есть мы очень политизированы, это все обсуждается. А потом, ну, я, Джона была семья, я до 30 лет прожила одна, то есть мне вообще преодолеть себя и начать жить в семье с человеком, свою вот эту гордыню с мужем, для меня это было, ну, сложно, очень, очень тяжело. И если вот в тот момент не пришло понимание, что вот ты вышла замуж, ты идешь к Богу, вот надо, да, ну, промолчать, перебороть, через себя переступить, через свою гордыню, через свою свободу и идти дальше. Ну, и уж тем более в 30 лет прийти к тому, что надо, ну, вот все дети, которые нам Бог дал, вот чтобы это тоже, ну, это отказаться от себя, от своей свободной жизни, комфорта и так далее, и так далее.
Скажите, пожалуйста, ну, вот вы познакомились, вы чем-то занимались, да, оба в этот момент? Вот что вы делали, как вы строили семью, как вы начали рожать детей?
А начали с того, что Джон принял решение, что он переезжает в Россию. И, в общем-то, очень быстро уже процессы пошли. Появился Стёпа, первый сын.
Нина такой же женщина, он очень интенсивный. У него только два цвета, черный или белый. Если делить правильно. Мы общались, и это просто любовь. Потом я думаю, что мы не думали о семье, мы просто очень быстро у нас было венчались, потом у нас была свадьба в город Мурома, и потом на нормальную жизнь приходит, у нас были дети. Это вопрос, а как объяснить веру? Это просто есть. А как объяснить это? Как объяснить любовь? Я люблю эту женщину. Для нас это нормальная жизнь. Но, как Нина сказала, мы вообще другой характер. Я ее любимый англосакс. Она не любит англосакс. Мы самые хуже породы в мире. Но мы нашли эту дорогу. Жизнь – это дорога, если вы думаете, это дорога. Мы живем, мы ходим на эту дорогу, чуть-чуть налево, чуть-чуть направо, до конца, цель. Это жить правильно, там закон Божий. Для меня это просто нормально. Я очень простой человек. А может быть, для меня это не так сложно. Мне нужна эта дисциплина, мне нужна эта любовь. Я был католик до 16 лет, а я не мог найти этот страх Божий. Я был боится священник. Сейчас я просто нашел это. Сейчас это без этого, как Нина сказала, я думаю, что без этого наша вера сегодня, мы не можем жить друг с другом. оно до конца, это терпение. И...
Джон, ну я думаю, еще очень помогло, что вот мы когда познакомились в 92-м году, у меня подруга просто, она, ее муж родом из Мурома, и мы как раз попали в Муром, когда только вернули монастырь, когда там руины, и в 92-м году мы попали на перенос мощей, как раз обрели мощи Петра и Феврония, и познакомились с матушкой Тавифой, ну, я с ней до того была знакома. И Джон, вот он все эти годы был к титерам, когда там еще были дыры, люди жили в монастыре и так далее, еще далеко было очень до всероссийского праздника Петра и Февронии. И, ну, матушка была нашим вот такой духовной, нашей матерью, так сложилось, и вот, вот эта связь с Муромом, и вот она, конечно, очень поддержала, потому что как-то вот здесь в Москве, в городе мы, ну, не могли себя найти, там, в смысле, там, батюшек, ну, свои тут были искушения. А вот именно там, а так и задержались Владыка и Влоги, так вот мы остались во Владимирской области, потому что все наше хозяйство и вся наша жизнь, она вот сейчас привязана к Владимирской области. Хотя с точки зрения, скажем, бизнеса и сельского хозяйства, это, ну, немножко даже абсурдно, потому что она не очень благоприятна. Конечно, надо было двигаться куда-то на юг, где чернозёмы, где... Ну, вот так сложилось, мы, конечно, не жалеем об этом, потому что мы рядом с митрополитом, рядом с матушкой Тавифой, вот, к сожалению, она ушла не так давно от нас.
Может сказать, мы начинали с нашей сельхозной жизни, потому что, когда мы начинали, первый сель, это покупает разрушенный русский колхоз, лески для женских монастырей рядом с нами, там были другой гумени, Феврония, матушка гумени. Мы предлагали, вот матушка, вам новые монастыри, вам нужен скид. Мы были у отца Наум. Он сказал, внимание, это большой труд. Матушка слышала. Патушка, он решил, нет, мы не слышали. У нас был это тяжелый крест на после 15 лет. Ну, это долгосрочно. Но это потом матушка решила, нет. Нина и я, мы уже решили, это очень хорошая жизнь, где мы можем поближе к земле, может, другой вид на жизнь, помогать друг народ. А, ну, смотрите, сегодня это уже 20 лет попозже, ну, мы найдем другой жизнь, христианский, и потенциал для наших детей тоже.
Потенциально дети тоже?
Да, конечно, конечно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Джон и Нина Каписки, руководители молочного хозяйства «Рождество» и агрокультурного туристического комплекса «Богдарня», сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Вот вы заговорили про детей, про это обретение некоторого особенного смысла жизни на земле именно, именно в сельском хозяйстве. А как связаны вот эти две темы? Жизнь в сельской местности, на хозяйстве, на земле и воспитание детей. Какие особенности воспитания вытекают именно из того, что вы живете не в городе, а там, где вы живете?
Ну, может сказать, это не был выбор, это просто наша должность, и у нас не было выбора. Потому что первый матушка Гумани в Тавифе предлагали, Джон, вы должны жить там, это хорошая идея, потом познакомились с матушкой Февронией, и потом просто процесс идет.
Да, но вот вы уже живете, и вот у вас рождаются дети. И вот я как родитель думаю сразу, вот у меня дети рождаются, угу. Куда они будут ходить, в какую школу, где они будут гулять, будут ли там кружки и секции и так далее. А у вас быт совершенно особенный, совершенно такой зацикленный, заточенный на жизнь вот на ферме. Как это влияет на воспитание детей?
Ну, он на ферме заточенный уже вот так конкретно последние 5 лет. До этого мы жили, ну, в своем доме, но во Внуково, поэтому у них кружки, музыкальная школа, 10 лет домашнего театра, вот Анина семья, даже у нас совместный был очень очень хороший проект по Пушкину. То есть весь мир, все святыни они проехали. Сафари, то есть у них все было, ну, мне сейчас даже уже кажется, да, даже слишком, может быть, где-то палку перегнули, да, вот. Просто я как советский человек упертый считаю, что образование должна быть спортивная школа, музыкальная, математическая и так далее, а папа, ну, он у нас добрый, он детей жалеет, говорит, ну, зачем вот их мучить, детки должны отдыхать, вот, а детки, конечно... Понятно, что выбирали.
Я вот даже здесь в студии слышу отголоски ваших баталий семейных, потому что вы принадлежите к разным партиям.
Абсолютно.
Вот, и даже вопрос образования детей, я думаю, что вызывал у вас тоже какие-то противоречия. Вот я знаю Нину и знаю, что вы, Нина, очень сражались, как говорят сейчас, рубились, за образование детей классическое, такое, чтобы были, чтобы была музыка, вот как вы говорите, был спорт, чтобы поступили в высшее учебное заведение, стали академиками. Чем закончились эти баталии, на какой они стадии сейчас?
Ну,
что кто делает?
Никогда до конца, потому что мы разный народ, там, вы знаете, это компромисс между народом. У меня была очень бедная жизнь. Вот почему, как отца, первый цель у меня, мои дети должны получить лучше, чем у меня был. Я был какой же солдат. Надо работать, надо получить зарплату, потом мама должна руководить семья. И я думаю, что это может быть правильно, потому что я должен быть главой семьи, а без шеи, там мама, мы ничего не можем делать. So, мы должны работать вместе. Конечно, мы не всегда согласились друг с другом, но до конца там нет школы, как быть родителей. Там нету. Мы все разные. Может быть, старший сын, он может получить диплом, он не решил, нет. Но самое главное для меня, наши дети получились от нас. Это дорога, это вера. Они знают, они были в храм, сейчас 16, 17, 18 лет, там всегда проблемы, они чуть-чуть уходят из дороги, но у нас большая надежда, они еще раз сами должны найти эту дорогу, а потом это образование. А после этого что еще мы можем делать? Любовь – это сложно, это очень сложно, потому что, конечно, я больше, у меня больше романтизм, чем Нина. Нина очень строгий, я был чуть-чуть слабый, но мы нашли эту дорогу. До конца у нас 5 детей, я думаю, что они все нормальны, и они получили этот фундамент, это вера и образование. Потом они сами должны улетать из дома и найти их жизнь. А наша цель как родители – это дать им этот фундамент. Я думаю, что наши дети есть. Вера есть, это может быть не видно сейчас, Василий ему 20 лет, может быть сейчас многие искушения. Но я думаю, что до конца у него есть это фундамент. Мы должны понимать это. У нас современный мир сейчас, и не так просто.
Я должна сказать, что мы начинали с семьей Каписки довольно давно и вместе, и у нас были, может быть, у нас с Ниной были какие-то представления о том, какими дети должны быть, и какой они должны дорогой идти, какое образование получать, И я думаю, что и вы понимаете сейчас, что не все, как мы задумали, все получается, да, как у нас, как у родителей. Вот что сейчас делают ваши дети? Как они находят себя сейчас?
Ну, старший, у него самая такая сложная история. Они все рвутся из рук строгой мамы на свободу, и тут уже с этим поделать ничего нельзя, но набил своих шишек, жил самостоятельно, ну, выжил, работал. Сейчас вот в процессе вернулся в семью, вот сейчас смотрим, спрашиваем Степа, ну, покажи, чему ты научился. Ну, могу сказать, что на самом деле научился, то есть... строительная специальность, пусть там без диплома, но она у него на самом деле есть на хорошем уровне. Вот сейчас смотрим, как он работает. То есть сам себя он уже прокормить сможет. Вася пока учится, но был первый опыт тоже уйти совсем из дома. Не справился, но признал. что не смог учиться и жить самостоятельно. Живет в семье. Вот был первый опыт, отправляли его, ну, помогли поехать на практику в отель пятизвёздочный в Греции. То есть вот первый раз в жизни он самостоятельно 2 месяца без папы, без мамы работал. То есть если ты что-то сделаешь не так, тебе просто укажут на дверь. Ну, поэтому думаем, что как бы уже выбрал свою стезю, ему это нравится. Тимофей закончил школу. Дальше воспитание идет на комплексе, но там хороший генеральный директор, который вот, ну да, немножко придется еще попестовать. Ну, еще такой.
19 лет.
Да, поступил, еще придется. Поступил заочно в Тимирязевскую академию, но тоже учиться заочно сложно. Ну вот, будем наблюдать. А девочки учатся, поскольку папа с мамой на хозяйстве находится 24 часа в сутки. То есть, вот этот агротуризм, он, к сожалению, требует личного присутствия 24 часа, потому что это сервис, и работает 70 человек, и оставить не на кого. Девочки учатся в школе в Ломоносовской, в интернате, очень хорошее, ну, такое близкое к моему идеалу советское образование, очень строгое. Закончили музыкалку, сейчас младшая закончила вокал, старшая рисует у Андреяки в академии. Ну, в общем, скачут на лошадях, занимаются у нас. То есть, ну, пытаются уже даже работать, ну, именно на комплексе, когда у них каникулы. Ну, встречаемся вот так в каникулы или в выходные. Ну, неплохо.
Можно сказать тоже, думаю, это очень важно. У меня большая надежда, а наши дети понимают, верующий человек, он не дурак. Мы должны заниматься бизнесом. Мы можем понравиться не только классическая музыка, мы можем понравиться даже современная музыка. Мы нормальный народ, у нас просто это вера. Потому раньше, даже, может быть, не только Россия, у верующий человек или фермер, мы дураки, крестьянин, потому что это имидж. А наши дети, они должны понимать, я верующий человек, но я хороший бизнесмен тоже. А как люди поговорят со мной, они должны думать, я дурак, потому что я верующий. Честный, точно, мой слово – это мой слово. Но мы работаем, мы нормальный народ, мы должны быть так. Я думаю, что наши дети очень большой надежды у меня есть до конца, они понимают эту дорогу. Мы все должны платить за нашу ошибку до конца. Это самое главное. Мы отвечаем сами за это, наше искушение, наша ошибка. Но, слава Богу, у них есть возможность решить все эти проблемы. У них есть. Они молодые.
Ну... Джон, а вот в одном вашем интервью есть такие слова. Я цитирую. «Что такое богатство? Я богатый человек, но у меня теперь мало денег. У меня другое богатство». И пусть у меня будет $1 000 000, но зачем они мне, если я умру? Сказали вы в одном интервью.
Конечно.
А как, ну, если угодно, научить такому отношению к жизни детей и к деньгам?
Каждый день человек должен понимать, как он вставает, он должен благодарить, я живу, что у меня есть, проблемы есть. У нас очень богатая жизнь. У меня есть семья, у меня есть здоровье, мне 69 лет. Это материализм, конечно, я люблю, может быть, Versace, может быть, нет. А это другое, это ничего. Это богатство, люди должны понимать, это наша жизнь, это семья. Ну, Господь дал мне эту возможность, 60 лет, 42 года, я, у меня возможность перестроить новую жизнь. Сейчас 60 лет, 70 лет. А я только вперед, я хочу жить на 2 века, потому что интересный мир, надо жить, надо работать. Я очень простой человек, а денег, вы знаете, что если умру, что может делать? And я думаю, что наши дети, наша цель, они должны найти их жизнь. Мы сказали наши дети, зачем я должен купить вам машину? У меня машина, быть хорошие дети, пап, могу, конечно. Потому что подарить им большой квартиру на $1 000 000. У нас нет $1 000 000. А он должен найти зарплату до конца и жить, его семья. И там очень важное слово «сам». Я сам делит этот. Эта гордость должен быть у мужчины особенно. Потому что сегодня такой же мир, вы знаете. после постройки, я думаю, что мы потерялись один поколение хороший мужчина. Он должен быть глава семьи, он должен работать, он должен трудить, он должен сам. А что мы сделали, мне навели на место, мы сами. Когда мы начинали с 26 лет назад, у нас не было копейка. Мы работали, мы верим, если в работе все будет хорошо, я думаю, что наши дети тоже. Есть уникальная проблема, дома всегда есть, они всегда могут вернуться дома. Мы всегда будем там. Я знаю, если завтра мы будем банкротство, там мама и Нина, она всегда будет на пенсии кормить нам. Это богатство, это другой вид на жизнь. Это...
Ну, на самом деле, вот ваш вопрос, на самом деле это сложно. Это не так просто, потому что дети, которые выросли в достатке, и мы как родители, да, вот образование, все, то есть у них настолько обеспечен был их быт, скажем, что им-то это уже как бы кажется, что это само собой, и что так будет всегда. И когда вот они сейчас, особенно мальчики, подрастают, и у них есть такой элемент обиды, потому что, ну, воспитываем же не только мы, воспитывает окружающий мир, воспитывает интернет, хотя наши дети выросли без телевизора, без компьютера, что тоже имеет оборотную сторону медали, они не очень любят даже как пользователи в компьютере работать. Но есть интернет, и потребительское отношение и к родителям, и к жизни оно присутствует. Нельзя говорить, что вот, ну, так вот прям все хорошо и все замечательно. И сейчас, вот, когда они уже вырастают, им очень трудно перестроиться, что они уже не дети, что мы уже, как родители, как мы им объясняем, выполнили свою часть ну, долга перед Богом, перед семьей, перед Родиной. Вот мы вырастили, что смогли, вам дали. Теперь дальше. То есть всегда надо найти баланс. Конечно, например, мальчикам, если им дальше выходить ну, в самостоятельную жизнь, конечно, они не смогут купить себе квартиру. Но понятно, мальчики уже хотят жить как взрослые мужчины, хотя они еще как в сознании мальчиков, поэтому ну, где-то надо будет ну, помочь с жильем, там, ну, например, да, какой-то ну, старт им нужен все равно. Хотя у них есть обида, да, вот почему родители деньги потратили на коров, на лошадей, им когда можно было всем мальчикам купить по Мерседесу, понимаете, ну вот это же окружающий мир, он же им такую картину, и друзья, вот даже те же школы там, вот в православной школе учились люди, очень, дети очень обеспеченных родителей, и нашим детям непонятно, а почему им столько не дают, то есть тут, ну, наверное, будем ждать, когда они... ну, поймут сами. Вот сейчас Тимоша работает, у него зарплата чистыми на руки, он получает 18 тысяч рублей. Ну, и то, как хозяйский сын, он пока еще ученик. Но он уже пытается как-то, да, он рассчитывает, что я уеду в Москву вот на эти деньги. То есть уже что-то начинает меняться.
У нас в гостях известные российские фермеры Джон и Нина Каписки. Родители пятерых детей, владельцы молочного хозяйства «Рождество» и агрокультурно-туристического комплекса «Богдарня». Мы вернемся к вам ровно через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».